«Без дураков» с Кириллом Вышинским.
Вы на «Спутнике», друзья, всех приветствую. Меня зовут Андрей Матюхин. Это программа главного редактора «Радио Спутник», члена Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России Кирилла Вышинского. Кирилл Валерьевич, здравствуйте.
Добрый вечер, Андрей. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели.
Мы, как обычно, сейчас будем анонсировать опрос. Он уже стартовал в нашем телеграм-канале «Радио Спутник» и призывать к активному участию, потому что нас, конечно же, слушают, слышат и смотрят. Смотреть, напомню, нас можно в наших аккаунтах «Радио Спутник» во ВКонтакте и в Рутубе. Там же задавайте вопросы, мы их в эфире обязательно озвучим. С помощью нашего телеграм-канала вы также можете вопросы свои писать. Ну, а опрос, который уже стартовал, звучит следующим образом. Сегодня на Украине в Раде началось рассмотрение закона о мобилизации. Планируют призвать около 500 тысяч человек. И вот какие варианты вопросов у нас есть нашим слушателям. Первый. Призовут, никто никуда не денется. Уже 53% проголосовали. 33% за вариант «не смогут, народ будет прятаться», и 14% «некого призывать, все уже попрятались». Хотя до начала эфира вот этого, за этот вариант было больше, там более 40. Ну, видите, сейчас народ активно включился. Ну, посмотрим. Вот сейчас, говорят, 53% призовут, никто никуда не денется. Мы будем в течение эфира еще обращать внимание наших слушателей на этот опрос. И, конечно, будем более активно во второй части программы говорить, а что сейчас происходит на Украине, да? Я бы так сказал. Такие антимобилизационные настроения. Но это немножко вперед забегаю, да, мы это более подробно обсудим. А сейчас начнем с актуальной повестки и с новости, которая вот уже несколько дней мы за ней следим очень активно, потому что она напрямую связана с «Радио Спутник», она напрямую касается наших коллег, нашего коллеги, конкретно Трофима Татаренкова. В Санкт-Петербурге мы говорили о том, что подожгли двери квартиры ведущего «Радио Спутник» Трофима Татаренкова, и сейчас уже задержаны за поджог двери в квартиру, вот, значит, подозреваемые. Я посмотрел это видео, ну, совсем там юные ребята, да?
Да, Кирилл, похоже, это либо студенты, первокурсники, второкурсники, либо старшеклассники, либо студенты каких-либо там техникумов или колледжей. Ну, в общем-то, молодые, да, парни, которые, похоже, так сказать, обескуражены тем, что так быстро они были задержаны работниками полиции. Поэтому совершенно откровенно признаются в содеянном и рассказывают обстоятельства заказа этого преступления. Ну, выясняется, что им по телефону просто пообещали, ну, такую, даже, я бы не назвал, суперкрупную сумму денег, ну, по $1000 за участие в этом преступлении. Но что хочется по этому поводу сказать? Конечно, в первую очередь мы очень переживали за нашего коллегу Трофима, который в утреннем эфире нашей радиостанции ведет программу «Изолента живьем», который известен своей патриотической позицией. Человек достаточно прямой и откровенный в своих суждениях, в своих оценках, в том числе всего того, что происходит на территории Украины, всего того, что происходит в ходе специальной военной операции. Человек, который активно помогает вооруженным силам Российской Федерации, поддерживает наших бойцов. Поэтому мы все, что произошло с ним в Санкт-Петербурге, по сути, это покушение на его жизнь и безопасность его семьи, поджог, достаточно мощный поджог у него на личной площадке, который, по идее, предполагал, что огонь должен был распространиться по всей квартире. Но, к счастью, в этот момент в квартире никого не было. И, ну, на самом деле, все отделались, так, по большому счету, легким испуганным. Мы все равно расцениваем это как определенную месть. Месть нашему коллеге за его активную и журналистскую, и жизненную позицию. И прекрасно понимаем, что это и есть вот та самая часть информационной войны, которая вроде бы как виртуальна, но на самом деле очень реальна, когда дело касается безопасности и жизни наших коллег. И, к сожалению, мы теряем наших коллег. В этой борьбе мы теряем людей, знакомых нам, близких, с которыми мы общались, Это и Владлен Татарский, который погиб в Санкт-Петербурге в результате взрыва, и Дарья Дугина, которая стала жертвой покушения и, по сути, убийства. Это и попытка теракта и убийства нашего коллеги, журналиста и писателя Захара Прилепина. В общем-то, жизнь журналиста, особенно которого, особенно того, кто заявляет о своей активной жизненной позиции в наше время, это вещь, которой нужно дорожить. Мы дорожим безопасностью наших коллег, но в то же время прекрасно осознаем, что в нашей профессии появился новый особый риск. Поэтому мы максимально будем поддерживать Трофима и призываем к особому вниманию и бдительности всех наших коллег.
Стоит отметить, что Трофим Татаренков уже отметил и заявил, что он не отступится от своей позиции, он по-прежнему будет занимать именно такую жесткую позицию, которую он и занимал, и по-прежнему, как и был, так и останется, и будет оставаться патриотом и говорить те вещи, о которых он говорил. То есть вот он отметил, что не запугают, как бы там ни пытались. И это говорит, ну, в очередной раз, наверное, о мужестве наших коллег, которые...
Да, и, кстати, в нашем чате уже появилась реплика, а вдруг это сведение личных счетов. Вы знаете, мы могли бы списать это действительно на сведение личных счетов, если бы был бы понятен мотив. Поскольку мы работаем с Трофимом достаточно давно, прекрасно знаем друг друга, то вот просто не видим этого личного мотива. Ничто не исключаем. Следствие разберется в том, что двигало этими людьми, которые получили этот заказ. И тем не менее, повторюсь, у нас больше оснований склоняться к версии, что это определенная месть за его профессиональную деятельность.
Еще раз скажу, что у нас опрос стартовал в нашем телеграм-канале перед тем, как мы к следующей теме, к другой теме перейдем. Он звучит следующим образом. Сегодня на Украине в Раде началось рассмотрение закона о мобилизации. Планируют призвать около 500 тысяч человек. Вариант первый. Призовут, никто никуда не денется. 53% не смогут, народ будет прятаться. Сейчас 31% за этот вариант. И 16% некого призывать, все уже попрятались. Ну, посмотрим, как будет в финале, какие там будут цифры. И вот давайте об Украине поговорим, но в каком ключе. Глава Минобороны Рустем Умеров Минобороны Украины заявил о выявленных в ведомстве нарушениях на 10 миллиардов гривен. Причем, когда начали разбираться, там оказалось, что эти нарушения уже были, ну, якобы в его каденцию, что это вроде бы как уже при нем были эти нарушения допущены. А почему вообще сейчас эта тема возникла?
Ну, вы знаете, я так подозреваю, что Рустем Умеров решил нести такой упреждающий удар. Дело в том, что он не так давно стал министром обороны. Мы помним, что он пришел на волне коррупционного скандала. На фоне этого коррупционного скандала о завышенных ценах на закупки, так сказать, огромного количества провианта для украинской армии. Кроме этого, там были еще другие коррупционные скандалы, связанные с именем прошлого министра обороны Резникова. Резников вынужден был уйти в отставку, а Рустем Умеров занял его пост. И он позиционировал себя как человек, который пришел бороться с коррупцией. Uh-huh. И вот, как мне кажется, осознавая, что уже в его каденцию, в его, так сказать, непродолжительный срок пребывания на этом посту, уже есть основания подозревать и его чиновников, его, я имею в виду, чиновников его министерства, может быть, даже они и не им приведены, но, тем не менее, уже работают под его руководством. Сколько появились основания подозревать их в коррупции, он решил нанести такой упреждающий удар. Решил сам заявить, пока журналисты до этой истории не докопались. Сам заявить о коррупции, призвать сотрудников специальных служб к сотрудничеству, заявить, так сказать, своей открытости, готовности максимально содействовать проведению расследования. Ход такой достаточно сильный, как для политика, но как для нового чиновника, да еще и, так сказать, существующего сейчас в атмосфере такого огромного недоверия и подозрения в коррупционных действиях в виде распределения бюджета в Министерство обороны. Потому что на сегодняшний день на Украине это, пожалуй, самый мощный бюджет. Украина тратит на сегодняшний день порядка 50% своего бюджета на армию. А значит, это самые большие денежные потоки. Если раньше это было строительство, на Украине была такая большая программа вылоки будивництва, программа строительства дорог, которую тоже, как потом выясняли и правоохранители, и журналисты, сопровождалась огромными широкомасштабными случаями воровства. Значит, ну, это, как бы так сказать, в прошлом, это та часть мирной жизни, которой у Украины уже нет. А вот новая жизнь, самый лакомый кусок, это злоупотребление в Министерстве обороны. И Умеров, сменив на посту своего предшественника, ничего пока не смог с этим сделать.
Да, это с учетом того, что он пришел из Счетной палаты, да, и пришел он как раз вот, может быть, вот, как вы говорите, да, на волне, а вот сейчас мы тут все порешаем.
Ну, он пришел не из Счетной палаты, он пришел с должности главы фонда госимущества.
Госимущества,
да. Но тоже, так сказать, органа, который, в котором он имел репутацию сильного экономиста, человека, который прекрасно разбирается в финансовых потоках и является эффективным менеджером. Ну, вот пока эффективность его измеряется в 10 миллиардах уже украденных при нем гривен из бюджета Министерства
обороны. Он хочет сказать, все украдено до нас, а на самом деле, может быть, это все украдено при нем.
Сейчас можно строить какие угодно версии по этому поводу, но я его прекрасно понимаю. Он сейчас просто вынужден делать эти резкие заявления и требовать расследования, потому что, ну, слишком много, так сказать, авансов ему выдали.
Да. Если у вас есть к нам вопросы, пожалуйста, используйте приложение «Радио Спутник», либо заходите на наш сайт radiosputnik.ru, там, где идет эфир, вы можете нажать на кнопку и таким образом задать вопрос прямо на сайте. Пишите нам в WhatsApp 8-9-6-8-766-33-11 или используйте телеграм-канал «Радио Спутник». Вот мне понравилось, знаете, под опросом, я сейчас еще раз его озвучу, который вот идет в течение программы, уже даже кто-то сердечко поставил. Ну и за такую активность вам спасибо. Я не знаю, с чем связано это сердечко, учитывая опрос, но тем не менее.
Ну, мы призываем голосовать и максимально активно участвовать в нашем опросе. Выражайте свою точку зрения по заданной нами теме.
Тема такая, и вопрос такой. Сегодня на Украине в Раде началось рассмотрение закона о мобилизации. Планируют призвать около 500 тысяч человек. Вариант первый. Призовут, никто никуда не денется. 52% сейчас за этот вариант. 34% за вариант не смогут. Народ будет прятаться. И 14% некого призывать. Все уже попрятались. Мы и обязательно будем подводить итоги этого опроса. А сейчас к следующей теме, Кирилл Валерьевич. И она касается непосредственно армии России, более того, вооруженных сил и военно-морского флота, и вооруженных сил России, потому что были сделаны заявления, не одно заявление, но на одном из мы сейчас сделаем акцент, министра обороны Сергея Шойгу на селекторном совещании, он сказал, что вооруженные силы России продолжат оснащать оружием на новых физических принципах. Вот я посмотрел, даже коллеги там выясняли, а что же это за новые такие физические принципы. Выяснилось, что это лазерное, радиочастотное, пучковое и кинетическое оружие. Ну и вообще разработки, использующие физические процессы и явления. Ну то есть там и огнестрельное оружие, и холодное оружие, и массовое поражение, ну в общем и летающие, и подводные, и надводные, какое угодно. О чем это говорит?
Это говорит о том, что мы живем в век высокотехнологичных войн, и оружие становится все сложнее, все совершеннее, и используются не только новые технологии, но и даже новые физические, вернее, широко известные физические принципы, но раньше они не ложились в основу создания средств вооружения, а сейчас вот и пучковое, и электромагнитное оружие. То есть, в общем-то, мы входим в ту ситуацию, когда, наверное, через какое-то время человек будет следить за полем боя, как за большой электронной игрой, применять всевозможные технические средства доставки боеприпасов, нанесения урона противоположной стороне, значит, но сам, может быть, даже физически и не присутствовать на поле боя или в какой-то, так сказать, там, близости. Может находиться где-то глубоко в тылу. Ну, по сути, уже это возможно. Мы наблюдаем за тем, как ракеты наносят серьезные удары по военной инфраструктуре. и тем самым снижают обороноспособность. Мы уже знаем о том, как то, что мы считали еще недавно детской игрушкой, вот те самые дроны, жужжащие над нами, как они могут нести смертоносные боеприпасы. И это, ну, это заставляет, конечно, совершенно по-другому смотреть на поле боя, на театр военных действий. И, честно скажу, это совершенно не радует вооруженные силы Украины, потому что вот там, с той линии боевого соприкосновения, с горечью констатируют, с таким как бы тяжелым вздохом, что российские вооруженные силы технически начинают превосходить вооруженные силы Украины, то, чем, так сказать, в недавнее время они кичились, что вот благодаря поддержке Запада у них есть системы разведки, позволяющие получать информацию и, по сути, ну, как бы сканировать практически, как чуть ли не рентгеновскими лучами, поле боя и видеть все в любое время суток, используя тепловизоры, дроны и так далее, и так далее. В общем, разные технические инновации. Но сейчас уже становится понятным, что то Россия, которую, помните, предрекали, что закончатся чипы в микроволновках и в стиральных машинах, и все у них остановится. Но вот, похоже, ничего не заканчивается. Ни чипы, ни стиральные машины, ни микроволновки, ни ракеты. И самое главное, что наращиваются новые виды вооружения, потому что мне, например, сегодня запомнились слова Шойгу о том, что вооруженные силы Российской Федерации просто в промышленном, в технологическом промышленном порядке, просто в масштабах военно-промышленного комплекса будут создавать новые линейки дронов с разным назначением, и от сверхтяжелых до минимально легких и разведывательных. То есть это становится такой, если мы раньше говорили о серьезной линейке, о большом спектре ракет, сейчас мы понимаем, что появился, по сути, чуть ли не новый род войск. Вот эти самые беспилотные летательные аппараты, которые определяют во многом сегодня картину боя.
Да. Ну и, конечно, знаете, как некоторые говорят, что это такой расходный материал, потому что они быстро, ну, их замечают, уничтожают и так далее. Но количество этих дронов действительно огромное. Назначение их тоже великое множество этих дронов. И, тем не менее, есть определенные четкие задачи по наращиванию еще и производства, то есть чтобы их было как можно больше. Если же говорить об украинском, о ситуации на Украине и там, что происходит с вооружением, то вот я буквально процитирую, о чем сказал представитель командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Он сказал: «Украина сегодня зависит от поставок западного оружия, не только зенитных управляемых ракет. Дефицит управляемых зенитных ракет есть, никто этого не скрывает». Но это, знаете как, с одной стороны, может, они лукавят, потому что им ракеты поставляют, с другой стороны, понятно, что дефицит есть, и значит, они будут просить их. В очередной раз будут просить, получается так?
Вы знаете, где-то в ноябре, в декабре прошлого года в каком-то из украинских источников, причем достаточно авторитетных, по-моему, это была «Украинская правда», такой мощный интернет-ресурс, один из старейших украинских интернет-ресурсов, я в тексте, посвященном обороноспособности вооруженных сил Украины, нашел факт, который просто меня, ну, как-то вот перевернул мое сознание. Так вот, в одной из статей там было указано, что за 30 лет независимости вооруженные силы Украины так и не смогли произвести ни одного нового серийного боеприпаса, создать. То есть ни одного нового серийного боеприпаса разработать, довести до стадии промышленного производства на Украине не смогли. Это значит, что те же самые ракеты, которые на сегодняшний день используют, это либо модифицированные советские боеприпасы, то есть советские ракеты из советских систем ПВО, либо то, что они получают с Запада. Это говорит только о том, что при достаточно высоком технологическом и промышленном уровне Украины, уж поверьте, я знаю, я родился, вырос, большую часть своей жизни прожил в городе, у которого была такая слава, города украинских ракетчиков в Днепропетровске, где существует Южный машиностроительный завод, который в худшие времена холодной войны в советское время, в то же время в лучшие времена для города и для этого предприятия, фактически чуть ли не каждые сутки со своего конвейера сдавал мощные баллистические ракеты. Среди них вот такое достаточно знаковый боеприпас, знаковая ракета, которую американцы называли «Сатана». Не так давно их сняли с боевого дежурства в России. А это свидетельствует о том, что эта ракета была сделана с большим запасом на годы. Сейчас их поменяли на ракеты «Воевода». Но, в общем-то, это свидетельствовало о высоком уровне интеллектуальном, техническом. Так вот, и это было сделано в советские времена. А вот за 30 лет независимости ни одного не было разработано серийного боеприпаса. Вот сейчас сетуют украинские эксперты, что даже мину для миномета не смогли сделать. То есть то, что вообще считается, так сказать, ну, боеприпасом на уровне патрона в общевойсковом бое, да, то есть обычный там ротный или взводный миномет, который придается почти каждой мотострелковой роте, так вот не смогли сделать даже этого на Украине. В общем-то, это, с одной стороны, печально, потому что это свидетельство о том, что разбазарили такой серьезный потенциал. С другой стороны, ну, если наш противник не способен к высокоинтеллектуальной деятельности, он становится зависимым от поставок из-за рубежа. А как показывает опыт, эти поставки совершенно нестабильны. И, наверное, это тоже еще один мощный признак, ну, вообще любой войны, а современной так тем более. Для современной войны важна очень четко организованная логистика, ритмичная поставка боеприпасов, военного снаряжения, в общем, всего того, что делает армию боеспособной.
При этом не допустили, как они говорят, в Вашингтоне шатдауна, да, и согласовали бюджет, а там по этому бюджету на оборону американцы планируют в 2024 году потратить, по-моему, 880 миллиардов долларов. То есть огромную сумму, и таким образом тоже продолжить там финансировать, ну, в том числе и Украину. То есть все-таки деньги на ракеты они давать будут.
Деньги, да, но деньги, увы, или к счастью, в ствол не положишь, ими не выстрелишь, а если и выстрелишь, то, ну, максимум получишь яркий способ потратить или разбросать вокруг себя денежные знаки. Боеприпасов серьезный дефицит на мировом рынке, они серьезно дорожают. Вот сегодня была информация о том, что шведы зафиксировали, что боеприпасы, производство которого они наладили за последнее время и наращивают, выросли в цене в 5-10 раз. То есть спрос огромен, как бы ни наращивали производство, контракты расписаны всерьез и надолго, тем более, что нестабильность в мире растет, и в этом смысле я не завидую украинским генералам, которые чешутся в затылках и вот признают, что да, начинает не хватать уже противоракет, не говоря уже там про какие-либо снаряды различных калибров.
В конце этой части быстренько скажу результаты опроса. Сегодня на Украине началось рассмотрение закона о мобилизации. Планируют призвать около 500 тысяч человек. Вариант первый. Призовут, никто никуда не денется. 52%. 33% не смогут, народ будет прятаться. И 15% некого призывать, все уже спрятались. Ну и сейчас сделаем небольшую паузу и вернемся к беседе.